Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин. Лекция «Как и почему началась Великая Отечественная».
Я помню, что приехал на одну заставу на западной границе. Поздно вечером приехал, утром рано проснулся, вышел на улицу. Пограничная зона, туда ведь не войти, не выйти нельзя, не строить, не ремонтировать ничего. Я прошелся немножко и вижу два ДОТа, долговременные оборонительные сооружения времен войны. Как вот были они в 41-м году, так и остались. Подошел к одному из них и вижу, его разворотило прямым попаданием артиллерийского снаряда. И я там очень долго стоял и пытался представить себе, что там происходило утром 22 июня 41-го года. Там в этих дотах сидели ребята, которые были примерно моего тогдашнего возраста. Вот они несли боевое дежурство. А вдруг начался обстрел. Они, наверное, даже сначала не поняли, в чем дело. Потом их атаковали немцы. И они не убежали, не капитулировали, не сдались. И поэтому немцы, видимо, подкатили артиллерию, прямой наводкой разворотили, уничтожив их, видимо, всем. В те времена у нас плохо относились к обязанности святой найти имена, собрать имена всех погибших и увековечить. Поэтому кто там был, как они погибли, никому не было известно. А я долго стоял и думал, я пытался понять, вот что тогда происходило, и как же так вообще получилось, что эти ребята, которые утром 22 июня занимали боевые посты по всей нашей огромной границе от Черного до Балтийского моря, не знали, что началась война. Офицеры Черноморского флота, когда началась бомбардировка, думали сначала, что это маневры. Потом удивляюсь, почему бомбы-то сбрасывать? Промахнулись, что ли, штаб не распорядился? Потому что у всех в стране было ощущение, что войны не будет. За две недели до начала войны, 14 июня 1941 года, появилось сообщение ТАСС о том, что вот из-за англичан ходят слухи о том, что германское правительство предъявило территориальные требования к Советскому Союзу. Но советское правительство, дескать, их не удовлетворило, и из-за этого возникает угроза войны. ТАСС уполномочен заявить, что германское правительство никаких требований не предъявляло, что германское правительство исполняет все положения договора, подписанного между Москвой и Берлином, и, соответственно, у нас наилучшие отношения. И вся страна в это поверила. Правда, я знаю одного человека, который не поверил это, и благодаря этому я имею возможность с вами сегодня беседовать. Это был мой дедушка. Он руководил в ту пору театром Маяковского. Тогда был театр революции, ныне театр Маяковского. И весной 41-го года театр был на гастролях в Сочи. И дедушка взял с собой свою жену и свою дочку, будущую маму, которая была там, соответственно, 6 лет. Ну, в ту пору поехать к морю, в Сочи, это было что-то совершенно невероятное. Гастроли закончились, театр вернулся в Москву, а значит, соответственно, моя бабушка, которую я никогда не видел, и моя мама остались. И утром 14 июня, получив газету и прочитав заявление ТАСС, дедушка отбил телеграмму, с телефонами это было плохо, отбил телеграмму: «Немедленно возвращайтесь». Слезы бабушка, моя мама испугались, что-то случилось, не какое-то несчастье, побежали на вокзал, купили билеты и приехали. Дедушка их встретил на вокзале, улыбаясь, говорит, что случилось? Он, говорит, соскучился. А через две недели он объяснил, что, прочитав это заявление, он понял, что война начнется. Но поняли тогда немногие, и 22 июня стало страшным днем для нашей страны, воспоминания, о которых никогда не изгладится из нашей памяти, даже памяти тех, кто, естественно, родился через многие годы после войны. И возникает вопрос, который не дает покоя всем нам вот уже многие десятилетия после войны. А как это вообще стало возможно? Как вообще Германия рискнула напасть на нашу страну? Это как могло произойти, что кому-то в Берлине показалось, что Германия может взять верх над нашей страной. Не по военному, не по экономическому, не по демографическому потенциалу Германия не могла сравниться с Советским Союзом. Ни при каких основаниях у этого государства, среднего государства, не было никаких шансов одолеть Советский Союз. Мы пребываем просто в некоторых иллюзиях, насмотревшись хроники, созданные ведомством имперского министра пропаганды Иозефа Геббельса, который любил показывать эту стремительную механизированную армию, которая совершает блицкриги, не имеет никакого отношения к реальности. Германия в 30-е годы была государством среднего уровня, как сегодня Иран. Государство без ресурсов, ничего кроме угля, с ограниченными демографическими ресурсами. Да как это вообще могло произойти, что они рискнули напасть? Вот это главный вопрос. И как могло получиться, что 41-й год сложился так катастрофически, что немецкие войска дошли до Ленинграда, до Москвы, потом до Волги? Огромные миллионы людей, миллионы красноармейцев попали в плен. Огромная часть, десятки миллионов оказались на временно оккупированной немцами территории. Как это все могло произойти? В отличие от Первой мировой войны, когда по глупости, неведению, непониманию воевать хотели все, во Вторую мировую войну вступать решительно никто не хотел, кроме одного человека. Один человек во всем мире хотел воевать. И этот человек заставил втянуться в войну всех. Это был Адольф Гитлер. И когда мы обращаемся к событиям 22 июня, мы, конечно же, должны начать с Адольфа Гитлера. Не будь его, не было Второй мировой войны. А почему вообще ему пришла в голову мысль о войне? И тут мы должны вернуться к Первой мировой войне. Или вернее так. Историки любят говорить, что во всем виноват Версальский мир. Веймарский мир. Это государство-победители в Первой мировой войне навязали Германии такие грабительские, унижающие ее достоинство условия мира, что чудовищно обидели немцев, оскорбили эти тонкие души. И посеяли в них такие дурные чувства, что немцам просто ничего не оставалось, как вступиться за свою честь и достоинство. Да, условия мира, подписанного в 19-м году Антантой и государствами Четверного Союза, которые проиграли Первую мировую, были суровыми. Но в этом не было ничего удивительного. Сами немцы, напавшие в 1870 году на Францию, разгромившую, навязали Франции такой же грабительский мир. Сами немцы в 18-м году навязали Советской России в Брест-Литовске чудовищный договор. Полстраны отхватили, заставили, Красная гвардия должна была покинуть Прибалтику, Украину, Финляндию, нужно было отдать военный флот, нужно было заплатить огромную контрибуцию, и немцев нисколько это не смутило. А когда против них был это повернулось, когда с них что-то потребовалось, они чудовищно обиделись. Нет, на самом деле, все дело не в том, что условия этого мира были такими жестокими. Дело стоит в том, что немцы не смогли примириться с самим фактом поражения в Первой мировой. Немецкая пропаганда в Первую мировую работала так удачно, что у немцев почти до самого окончания войны было ощущение, что они побеждают. Потому что последнее наступление немецких кайзеровской армии пришлось на 18-й год. Еще летом 18-го года немцы наступали. У них было ощущение, что они выиграют войну, а потом в считанные месяцы все развалилось и страна капитулировала. И немцы с этим не смирились. Они пришли к выводу, что они войну не проигрывали. А все это произошло из-за внутренних врагов, которые заставили капитулировать. И все дело в этих негодяях, которые находятся рядом с нами, и которых надо было бы уничтожить, но мы их не уничтожили вовремя. Вот с таким ощущением, без всякого желания разобраться, что и как произошло, немцы вышли из войны, исполненные злобы и ненависти. Они вовсе не считали, что они начали войну. Не считали, что они проиграли войну. Считали, что они вели справедливую войну. против чудовищного, против западного капитализма и восточной азиатщины, что они несли знамя европейских идей и пытались утвердить их, эти идеи на европейском континенте, а внутренние враги подорвали. И возникло, а кто эти внутренние враги? Ну, внутренние враги нашлись сразу же, это, конечно же, либералы, евреи и коммунисты.